Глава 10. Подводные каменноугольные копии. На следующий день, 20 февраля, я встал очень поздно. Ночная усталость дала себя знать, и я проспал до 11 часов. Быстро оделся. Поспешил узнать курс Наутилуса. Приборы показывали, что судно по-прежнему идет на юг со скоростью 20 миль в час на глубине 100 метров под уровнем моря. Пришел Консель. Я рассказал ему о нашей ночной экскурсии. Створы в салоне были раздвинуты, и он успел увидеть мельком часть потонувшего материка. Наутилус шел на глубине 10 метров над уровнем дна. Он проносился над Атлантидой, как воздушный шар, гонимый ветром, проносится над земными лугами. Пожалуй, правильнее было бы сказать, что мы неслись со скоростью экспресса. Первым планом проходили перед нашими глазами скалы фантастического вида, деревья, перешедшие из растительного царства в ископаемые, окаменелые силуэты которых искажались набегавшими волнами. Груды камней, скрытые под ковром асцидий и морских анемонов, ощетинившиеся зарослями водорослей, стоящими вертикально, чудовищные исковерканные наплывы застывшей лавы, все свидетельствовало о разрушительной силе плутонических извержений. Причудливые пейзажи возникали, попадая в фокус нашего прожектора, а я тем временем рассказывал Конселю об атлантах, фантастическая история которых вдохновила Балье посвятить им столько прелестных страниц. Я рассказывал ему о том, какие войны вел этот героический народ. Я толковал об Атлантиде как человек, не сомневавшийся в ее существовании. Консель слушал меня рассеянно. Его равнодушное отношение к столь волнующему историческому событию вскоре объяснилось. Внимание его привлекли рыбы, во множестве плававшие вокруг судна. А Консель при виде рыб по обыкновению погружался в дебри классификации и уносился за пределы действительности. Поэтому мне оставалось только следовать его примеру и заняться вместе с ним ихтиологическими изысканиями. Впрочем, рыбы в Атлантическом океане не слишком резко отличались от рыб, встречавшихся нам в других морях. Тут были гигантские скаты длиной в 5 метров, обладающие большой мускульной силой, позволявшей им подниматься над поверхностью воды. Различные виды акул, и между ними акула обыкновенная или макой аспидно-синего цвета длиной в 15 футов с острыми трехгранной формы зубами, которые благодаря своей окраске почти неотличимы в морских водах. Коричневые морские караси, акулы-людоеды с шероховатой бугристой кожей, с цилиндрическим телом, осетры, похожие на своих сородичей в Средиземном море, морские иглы-трубачи длиной в 1.5 метра светло-бурого цвета с маленькими серыми плавниками, лишенные зубов и языка. Они извивались в воде, как змейки. Между костистыми рыбами внимание Конселя привлекла черноватая меч-рыба длиною в 3 метра с острым мечом на верхней челюсти. Из ярко окрашенных рыб его заинтересовала рыба, известная во времена Аристотеля под названием морского дракона. Шипы ее спинного плавника жесткие и колючие, уколы их болезненные и опасны, потому что слизь, окружающая шипы, обладает ядовитыми свойствами. Корифена или золотая макрель, глинцевито-голубого цвета с золотой каймой, прелестные дорады или золотые рыбки, луна-рыба, похожая на серебряный диск, с чудным отливом в лазурь. При солнечном свете рыбки поблескивали в воде, как серебряные монеты. Наконец, соблянка с вытянутым и сжатым с боков телом длиною в 8 метров, у которой грудные и спинные плавники серповидной формы, а большой хвостовой 6 футов длиною в виде полумесяца. Хищное животное, скорее травоядное, нежели рыбоядное. Ее самцы повинуются малейшему знаку своих самок, как хорошо вышкаленные мужья. Но, наблюдая различных представителей морской фауны, я в то же время любовался равнинами Атлантиды. Порой из-за удивительной неровности морского дна Наутилус замедлял ход и скользил с увертливостью китообразного в узких проходах между холмами.